Мы с вами делаем, как обычно, мы с вами читаем текст, потом мы этот текст разбираем. Но не забывайте, что это у нас уже встреча вторая, поэтому кое-что с прошлой встречи вы у меня должны уже помнить. Поэтому некоторые вещи я захочу, чтобы вы мне сказали сразу же, как только мы разберем текст. А теперь внимательно слушаем. Текст достаточно большой, потому что это целый рассказ все-таки у нас. Поэтому каждая деталька имеет свое значение. Я рассказ нарочно выбирал так, чтобы он был осмысленный от начала и до конца, и в каждой своей точке. Договорились? Поехали. Итак, рассказ называется «Пикник». Этот рассказ написала английская писательница Кэтрин Мэнсфилд. Она родилась в 1888, умерла в 1923 году, то есть жила почти 100 лет тому назад. Но относительно того сюжета, который мы сейчас с вами будем разбирать, она вполне современный писатель. Итак, «Пикник». Тихо. Тише, Маша. В конце концов, день выдался на славу. Лучшей погоды для пикника нельзя было получить и по заказу. Было тихо, тепло, на небе не облачко, только синева, как это бывает иногда в начале лета. Среди синева была слегка подернута золотистой дымкой, а садовник принялся за работу еще до восхода солнца. Он подстригал газоны, убирал их до тех пор, пока трава и темные плоские клумбы, усаженные маргаритками, не заблестели, как навощенные. А розы, казалось, прямо-таки понимали, что они единственные цветы, которые всем нравятся на пикниках. Так уж их знает всякий. Сотни роз, буквально сотни, распустились все за одну ночь. Зеленые кусты были усеяны ими так щедро, будто это ангелы рассыпали свои дары. Завтрак еще не был кончен, но уже пришли рабочие, чтобы разбивать палатку. «Мама, где поставить палатку?» «Ах, дитя мое, не спрашивай меня. В этом году я твердо решила предоставить все вам. Вы позабудьте лучше, что я ваша мать. Просто считайте меня почетной гостьей». Но Мэг не могла выйти к рабочему. Она перед завтраком вымыла голову и теперь пила кофе, повязавшись зеленым шарфом, как тюрбаном. В каждой щеке прилипла по черному мокрому локону. Джоз, который обычно в семье называли просто мотылек, всегда спускалась к завтраку в нижней шелковой юбке и блузке кимоно. «Придется тебе, Лора. Ты же у нас артистическая натура». И Лора помчалась, держа в руке кусок хлеба с маслом. Так приятно, когда находится предлог для того, чтобы поесть на открытом воздухе. К тому же Лора тоже любила все устраивать и считала, что у нее это получается лучше, чем у других. В это время на садовой дорожке стояли четверо рабочих без пиджаков, в одних только жилетах. Через плечи у них были перекинуты сумки с инструментами, а у ног лежали длинные шесты с намотанными сверху брезентом. Вид у рабочих был весьма внушительный. Лоре стало совестно, что она вышла к ним с бутербродом в руке, но положить бутерброд было некуда, не могла же она его просто так бросить. Она покраснела и, подойдя к ним, попыталась притвориться суровой, даже слегка близорукой. «Доброе утро», — сказала она, подражая голосу матери. Но прозвучало это так делано, что от смущения она стала заикаться, как совсем маленькая девочка. «И вы пришли насчет палатки?» «Правильно, мисс», — сказал самый высокий из рабочих. Долговязый, веснущатый парень поправил сумку с инструментами, сдвинул на затылок соломенную шляпу и широко улыбнулся Лоре. «Именно, насчет палатки». Улыбка его была такой непринужденной, дружеской, что Лора сразу оправилась от смущения. А какие красивые у него глаза! Маленькие, но чудесно голубого цвета. Она взглянула на других рабочих, и они тоже улыбались. «Не бойся, мы не кусаемся», — казалось, говорили их улыбки. «Какие же они хорошие люди! И какое восхитительное утро! Но не надо вспоминать об утре, надо быть деловой. Палатка!» «Как вы думаете, эта лужайка с ландышами не подойдет?» Рукой, которой не было бутерброда, она указала на лужайку. Они повернулись и поглядели в ту сторону. Маленький толстый парень выпятил нижнюю губу, долговязый нахмурился. «Она мне не по вкусу», — сказал он. «Невидная какая-то. Понимаете, мисс?» Он по-прежнему непринужденно повернулся к Лоре. «Палатка должна стоять так, чтобы она, как говорится, била вам в глаза». Лора была воспитана в таких правилах, что на минуту усомнилась, достаточно ли вежливо говорить ей «било вам в глаза». Но она вполне поняла, что именно он хотел сказать. «В таком случае, может быть, теннисная площадка», — предложила она. «Но в одном углу придется ставить место для оркестра». «Значит, будет и оркестр?» – спросил третий рабочий. Он был бледен. Когда он измерил взглядом теннисную площадку, в его глазах было какое-то загнанное выражение. О чем-то он думал. «Да совсем маленький оркестр», – мягко сказала Лора. «Может быть, он отнесется к ним снисходительнее, если узнает, что оркестр маленький». Но тут снова вмешался долговязый. «Послушайте, мисс, вот где подходящее местечко. Вон там, под деревьями. Лучшего, по-моему, даже не найти. Под деревьями карака. Но ведь их не будет видно. А они так хороши со своими широкими блестящими листьями и гроздями желтых плодов. Лоре всегда казалось, что такие деревья должны расти на необитаемом острове. Горделивые, одинокие, в безмолвенном величии, поднимающие листья и плоды к солнцу. Правильно ли будет заслонять их палаткой?» «Да, правильно». Рабочие уже подняли шесты и направились к намеченному месту. На дорожке остался один лишь только долговязый. Он большим и указательным пальцами потер веточку лаванды, поднес пальцы к носу и понюхал. Когда Лора увидала этот жест, она совершенно забыла о деревьях карака. Ее страшно поразило, что простому рабочему есть дело до таких вещей, как запах лаванды. Многие ли из знакомых ей молодых людей сделали бы такой жест? «Какие славные это рабочие», — подумала она. «Вот почему мои друзья не рабочие, а какие-то глупые мальчишки, с которыми приходится танцевать и которые приходят по воскресеньям к ним в дом обедать? Было бы гораздо приятнее с такими людьми, как эти». «Во всем виноваты глупые классовые различия», — думала она, пока долговязый что-то рисовал на обороте конверта, что-то, что надо было укрепить или повесить. Она, во всяком случае, не признает этих нелепых различий, ни капельки не признает. Но тут уже раздалось тук-тук деревянных молотков. Кто-то насвистывал, а кто-то напевал. «Хорошо ли там тебе, дружище?» «Дружище! Сколько дружелюбия в этом слове!» Чтобы показать долговязому, как ей хорошо и просто, чтобы выразить свое презрение к нелепым условностям, Лора откусила большой кусок хлеба и стала следить за тем, как он набрасывает план на бумаге. Она чувствовала себя настоящей рабочей девушкой. «Лора, где ты? К телефону!» – раздался голос из дома. «Иду!» Она помчалась по лужайке, взлетела по ступенькам на веранду и прямо в дом. Холли, отец и Лори чистили свои шляпы перед отъездом в контору. «Слушай, Лора», – быстро заговорил Лори, – «проверь, пожалуйста, в порядке ли мой костюм, не стоит ли его погладить». «С удовольствием», – сказала она, – и почувствовала, что не может сдерживаться. Подбежала к брату, быстро и легко обняла его. «Лори, я так люблю пикники, а ты?» «Я тоже», – сказал Лори счастливым мальчишеским голосом, – «и тоже обнял сестру, а потом легонечко оттолкнул. Беги к телефону, старушка». «Да, да, это я. Китти, доброе утро, дорогая. Придешь к ланчу? Пожалуйста, дорогая, конечно, рада, рада. Только угощение будет скромное. Корочки, подгоревшие печенье и все в таком роде. Да, утро чудесное. Твое белое? Конечно, да. Минутку, не отходя от телефона, мама зовет. Мама, что, не слышу?» Сверху донесся голос миссис Шеридан. «Ты скажи ей, чтоб надела ту милую шляпку, что была на ней в прошлое воскресенье». «Мама говорит, чтоб ты надела милую шляпку, которая была на тебе в воскресенье». «Хорошо, в час дня. Привет». Лора повесила трубку. Вскинула руки, потом, глубоко вздохнув и потянувшись, опустила их. «Уф», — сказала она, и быстро села. Сидела тихо, прислушивалась. Все двери в доме, казалось, были открыты. Дом был полон мягких, быстрых шагов, звонких голосов. Обитая зеленым сукном дверь, ведущая на кухню, распахнулась и закрылась глухим стуком. Раздался протяжный, смешной, гребежащий скрип. Да, это двигали тяжелый рояль на заржавевших колесиках. А воздух? Ведь его обычно просто не замечаешь. Интересно, всегда ли он такой? Слабый ветерок поиграл в пятнашки с поднятыми шторами на окнах, поплясал в саду. А вот два крохотных солнечных зайчика. Смотрите, один на чернильнице, а другой на серебряной рамке, в которую вставлена фотография. Тоже пляшут. Какие милые. Особенно тот, который на крышке чернильницы. Он даже теплый. Вот так бы и поцеловала его. Зазвонил звонок. На лестнице зашуршало ситцевое платье Сэдди. Мужской голос о чем-то спросил, а Сэдди небрежно ответила: «Не знаю, подождите, спрошу у мисс Шеридан». «В чем дело, Сэдди?» – спросила Лора. «Цветочник, мисс Лора». «Верно, пришел цветочник». Тут же перед дверью стоял широкий мелкий лоток, в котором теснились горшочки с розовыми лилиями. Только этот сорт, одни канны, большие розовые лилии, сверкающие и до жути живые цветы на ярко-малиновых стеблях. «О, Сэдди!» — воскликнула Лора. Голос ее прозвучал, словно стон. Она нагнулась к цветам, словно хотела согреться в этом пламени. Она ощущала лилии даже на кончиках пальцев, даже на губах и на груди. «Тут какая-то ошибка», — сказала она. «Не могли ведь заказать так много цветов?» «Сэдди, пойди спроси маму». Но миссис Шеридан уже сама шла к ним. «Нет, не ошибка», — спокойно возразила она. «Я заказала. Но посмотрите, не красавица ли?» Она сжала локоть Лоры. «Вчера проходила мимо цветочного магазина, увидела их в витрине и вдруг решила, ну, хоть раз в жизни купить столько кан, сколько мне захочется. Пикник будет мне оправданием». «Но ты, кажется, заявила, что не будешь вмешиваться», — сказала Лора. Сэдди тем временем ушла, а цветочник по-прежнему стоял возле тележки. Лора обняла маму за шею и очень нежно укусила за ухо. «Милая моя девочка, неужели ты хотела бы, чтобы у твоей мамы была логика? Перестань. Сюда идет цветочник. Цветочек принес еще целый лоток лилий. Поставьте их, пожалуйста, на веранде по обе стороны от входа», — сказала миссис Шеридан. «Ты согласна, Лора? Еще бы, мама». Мэг, Джосс и Гансу, такому маленькому и добродушному, удалось, наконец, передвинуть рояль. «Если мы пододвинем тахту к стене и вынесем из комнаты все, кроме стульев, будет хорошо, правда?» «Вполне. Ганс, уберите эти столы в курительную, да принесите щетку. На ковре остались следы от рояля. Их надо...» «Ой, минуточку, Ганс. Скажите маме и миссис Лори, чтобы бежали сюда». Джосс любила отдавать распоряжения слугам, а те любили подчиняться ей. Она умела создавать у них ощущение, будто играют вместе в какой-то пьесе. «Хорошо, мисс Джосс». Джосс повернулась к Мэг. «Хочу послушать, как звучит рояль. На всякий случай, вдруг меня попросят сегодня петь. Давай попробуем споем. Жизнь так ужасна». Бум, та-та-та. Рояль разразился страстными звуками. Джосс изменилась в лице, сцепила руки, печально и загадочно глянула на мать, на Лору. «Жизнь так ужасна. В ней все тщета. Любовь проходит, жизнь так ужасна, в ней все тщета, любовь проходит, прощай, мечта». На слове «мечта» рояль издал особенно душераздирающий аккорд, и на лице Джосс вдруг появилась довольная, удивительно неприятная улыбка. «Хороший у меня голосок, мамуся», — она сияла от удовольствия. «Жизнь так ужасна и так пуста, сон, пробуждение». Но тут пение прервала Сэдди. «Что тебе, Сэдди?» «Пожалуйста, миссис, кухарка просит флажки для сэндвичей». «Флажки для сэндвичей, Сэдди?» — протянула миссис Шеридан. По выражению ее лица все дочери сразу же поняли, что она представления не имеет, где же они. «Они...» — она твердо сказала Сэдди, — «передай кухарке, пришлю их через 10 минут». Сэдди ушла. «Лора, — быстро заговорила мать, — идем со мной в курительную. Перечень у меня записан на обороте конверта. Ты подпишешь флажки. Мэг, ступай сию же минуту домой. Наверх сними с головы эту мокрую тряпку. Джосс, беги немедленно одеть как следует. Вы слышите, дети, что я вам говорю? Смотрите, пожалуюсь на вас отцу, когда он вернется домой. Джосс! Успокой кухарку, когда пойдешь на кухню. Она сегодня прямо ужасна». Конверт, наконец, был найден в столовой за часами. Хотя миссис Шеридан совершенно не могла понять, как же он туда попал. «Кто-нибудь у вас, дети, стащил его из моей сумки? Я ведь ясно помню. Так, сливочный сырок, изюм, ты подписала? Да. Яйца». И миссис Шеридан отодвинула конверт от глаз. «Написано, будто бы мыши. Не может быть, чтоб мыши». «Маслины, мамуся», — сказала Лора, заглядывая ей через плечо. «Ах, конечно же, маслины. Какое устрашающее сочетание. Яйца и маслины». Наконец с этим было покончено. Лора понесла рецепт на кухню, а там уже была Джосс. Она успокаивала кухарку, хотя кухарка вовсе не казалась кому-то расстроенной. «Никогда в жизни не видел таких прелестных сэндвичей», — восторгалась Джосс. «Сколько, говорите, сортов?» «15». «15, мисс Джо», — сказала кухарка. «Поздравляю вас!» Кухарка отодвинула в сторону корки длинным ножом для сэндвичей. Лицо ее расплылось в широкой улыбке. «От Годбера пришли», — объявила Сэдди. Она видела, как мимо окна проходил рассыльный. «Значит, принесли слоеные булочки с кремом. Годбер славился этими булочками. Никому в голову не приходило печь их дома. Ну-ка, Сэдди, возьми-ка у него и разложи их на столе». Сэдди принесла булочки и снова пошла к двери. «Ребята, тихо! Вы ни половину не услышите и не поймете!» Сэдди принесла булочки и снова пошла к двери. Конечно, Лора и Джосс были слишком взрослыми, чтобы действительно любить такие вещи. Но, тем не менее, они не могли не признать, что булочки на вид весьма привлекательные. Кухарка раскладывала их, сдувая лишнюю сахарную пудру. «Правда, они напоминают о всех пикниках?» – сказала Лора. «Ну, предположим, что да», — сказала реалистически настроенная Джосс, никогда не любившая переноситься в прошлое. «Они действительно легкие и воздушные. Ну-ка, возьмите себе по одной, мои дорогие», — успокоительным голосом сказала кухарка. «Мама ничего не узнает». «Да нет, это ж невозможно. Булочки с кремом, да еще сразу после завтрака. Об этом было страшно подумать. Но уже спустя пару минут Лора и Джосс облизывали пальцы с тем глубокомысленным видом, который могут придать человеческому лицу только слоеные булочки с кремом». «Пойдем в сад через кухонную дверь», — предложила Лора. «Хочу посмотреть, как там устанавливают палатку. Рабочие такие милые». Но доступ к кухонной двери был закрыт. Там столкнулись кухарка, Сэдди, рассыльный и Ганс. Что-то точно случилось. «Ко-ко-ко», — кудахтала кухарка, как испуганная курица. Сэдди прижала руку к щеке, словно у нее болели зубы. А Ганс напряженно вслушивался, стараясь понять, о чем шла речь. Только рассыльный искренне наслаждался, ведь это он принес новость. «В чем дело? Что случилось?» «Ужасный несчастный случай», — сказала кухарка. «Человек убился». «Убился? Как? Когда?» Но рассыльный не собирался уступить никому право сообщить эту новость, ведь принес ее именно он. «Видите, мисс, те маленькие домики вон там, внизу?» «Видела ли она их?» «Да, конечно, видела». «Ну так вот, там жил возчик, совсем еще молодой, по фамилии Скотт. Сегодня утром лошадь испугалась трактора, понесла, он вылетел из повозки на углу Хок-стрит и ударился затылком. Разбился насмерть». «Насмерть?» Лора вцепилась глазами в рассыльного. «Да, когда его подняли, он уже не дышал», — сказал рассыльный, смакуя слова. «Несли домой, когда я шел сюда. Оставил жену и 5 детей, мало-мало-меньше». «Джосс, иди сюда!» Лора схватила сестру за рукав и вытащила из кухни. Остановившись по другую сторону обитой зеленым сукном двери, она прислонилась к ней. «Джосс», — сказала она, испуганно глядя на сестру, — «я думаю, что мы теперь должны все отложить». «Все отложить?» — удивленно переспросил Джосс. «Что это значит?» «Отложим пикник, конечно». Зачем она притворяется, будто не понимает? Но удивление Джосс все больше росло. «Отложить пикник? Дорогая Лора, это нелепо. Мы ни в коем случае не можем этого делать. Да и никому в голову не придет требовать от нас такой вещи. Не будь сумасбродной». «Но как же мы можем устраивать пикник, когда чуть ли не за воротами нашего дома лежит убитый?» Как было не назвать Лору сумасбродной? Домики стеснились в стороне. У подножия крутого холма, на котором стоял дом Шериданов. От холма их отделяла широкая проезжая дорога. Правда, до них все равно было слишком близко, но выглядели они на редкость уродливо, и по-настоящему вообще не следовало находиться по соседству с домом Шериданов. Они были маленькие, невзрачные, какого-то бурого цвета. На небольших участках земли позади этих домишек ходили тощие куры, валялись капустные кочерыжки и жестяные банки из-под томата. Даже дым, выходивший из труб, говорил о нищете. Клочки и обрывки грязного дыма даже не напоминали великолепных серебристых перьев, что вырастали из труб дома Шериданов. В домиках жили прачки, метельщики улиц, сапожник, да и еще один человек, жилище которого сплошь было увешано крошечными птичьими клетками. Улица кишма кишела детьми. Когда дети Шериданов были маленькими, им запрещали ходить туда, потому что они могли услышать там нехорошие слова и научиться им. Но когда они стали взрослыми, Лора и Лори во время прогулок иногда ходили мимо этих домишек. То, что они видели, было мерзко и отвратительно, и они с содроганием ускоряли шаг. Но ведь бывать надо повсюду, видеть надо все, и поэтому они периодически снова возвращались туда. «Ты только подумай, каково будет этой бедной женщине слушать наш оркестр», — сказала Лора. «Ах, Лора!» — Джо стала не на шутку раздражаться. «Даже если ты будешь отменять пикники всякий раз, когда с кем-нибудь что-нибудь случится, то у тебя будет очень много хлопот в жизни. Мне жалко этого человека не меньше, чем тебе, и я сочувствую его семье». Взгляд ее стал жестким. Она посмотрела на сестру так, как смотрела на нее, когда они дрались с ней в детстве. «Но разве твоей сентиментальностью ты вернешь жизнь пьяному рабочему?» «Пьяный? Кто сказал, что он был пьян?» – набросилась на нее Лора. «Вот сейчас же пойду и расскажу все маме», – сказала она, как в таких случаях говорили они обычно обе. «Пожалуйста», – проворковала Джосс, – «можно к тебе, мама?» Лора повернула большую стеклянную дверную ручку. «Конечно, дитя мое, что с тобой? Почему ты такая красная?» Миссис Шеридан, примерявшая перед зеркалом новую шляпу, обернулась к ней. «Мама, человек убился насмерть», — сказала Лора. «У нас в саду?» — прервала ее мать. «Нет, нет. Ах, как же ты меня напугала!» — облегченно вздохнула миссис Шеридан, снимая с головы огромную шляпу. «Послушай, мама», — сказала Лора, волнуясь и задыхаясь, она рассказала всю ужасную новость. «По-моему, мы должны отложить пикник. Правда? Ведь эти люди будут слушать музыку, шум. Они живут так близко». Но, к удивлению Лоры, мама отнеслась ко всему этому так же, как и Джосс. И Лоре было даже тяжелее, потому что мама как будто забавлялась и никак не могла отнестись к дочке серьезно. «Милая девочка, ну где ж твой здравый смысл? Мы ведь услышали об этом совершенно случайно. А если бы кто-то умер там просто, обычной смертью? А я не могу понять, как они все не перемрут в таких конурах. Так мы бы стали с собой откладывать пикник, не так ли?» Лоре следовало ответить «да». Но она чувствовала, что все это как-то неправильно. Она присела на софу и стала теребить бахрому у подушки. «Мама, это бессердечно с нашей стороны, душенька». Миссис Шеридан встала, подошла к ней, держа в руках шляпу. Не успела Лора еще ничего сделать, как мать надела на нее шляпу. «Дитя мое, эта шляпа твоя. Она прям-таки создана для тебя, а я слишком стара для нее. А вот ты в ней настоящая красавица. Погляди-ка на себя». Она протянула ей свое маленькое ручное зеркальце. «Но мама», — начала Лора. Она не стала смотреть в зеркало и отвернулась. На этот раз миссис Шеридан потеряла терпение, но прям-таки как Джосс. «Ты просто глупый ребенок, Лора», — сказала она. «Эти люди не имеют права рассчитывать на жертвы с нашей стороны. Нехорошо отравлять людям удовольствие, как это сейчас делаешь ты». «Я, значит, ничего не понимаю», — сказала Лора и быстро пошла к себе в спальню. И здесь совершенно случайно она прежде всего увидела в зеркале прелестную девушку в черной шляпе, украшенной золотистыми маргаритками и длинной черной бархатной лентой. Она даже не представляла себе, что может так хорошо выглядеть. «Наверное, мама права», — подумала Лора. «Сумасбродная? Наверное, сумасбродна». На мгновение ей снова представились детишки, несчастная женщина, тело, внесенное в дом, но потом это как-то поблекло, перестало быть реальным и превратилось словно в картинку из газеты. «Подумаю об этом после пикника», — решила она. «Так будет лучше всего». Завтрак кончили в 2:30. А в 2:30 все были в боевой готовности. Приехали музыканты в зеленых сюртуках. Их усадили в углу теннисной площадки. «Милая!» – звонко кричала Китти. «Эти музыканты – настоящие лягушки. Их нужно рассадить вокруг пруда, а дирижер устроить посредине на листочке». Тут вернулся Лори. Он издали поздоровался с ними и прошел к себе переодеться. У Ичи Лора снова вспомнила о несчастном случае. Если Лори думает, как все, значит, так оно и есть. И она побежала за братом в холл. «Лори!» Да, он уже поднимался по лестнице, но, обернувшись, увидев Лору, остановился, надул щеки и вытаращил глаза. «Лора, ты выглядишь сногсшибательно!» — встречал он. «Какая умопомрачительная шляпа!» Лора сказала слышно, что правда, улыбнулась Лоре и не посмела ему всего рассказать. А там уж и стали собираться гости. Грянул оркестр, нанятые на этот день официанты забегали из кухни в палатку и обратно. Везде бродили пары, гуляли по газону, наклонялись к цветам, здоровались. Все были похожи на ярких птичек, взлетевших в сад Шериданов по пути неведомо куда. Ах, какое счастье жить среди счастливых людей, пожимать им руки, прижиматься щекой к щеке, улыбаться им. Лора, да ты красавица, как тебе идет эта шляпа, дитя мое. Лора, ты совсем как испанка, никогда тебя не видел такой очаровательной. Лора сияла от счастья и только спрашивала: мы пили чай, мороженого не хотите? Мороженое из пассифлоры вышло удачно. Она подбежала к отцу: папа, дорогой, могу угостить музыкантов? Чудесный день медленно распускался, а потом медленно увидал, медленно закрывались все его лепестки. Какой великолепный пикник, исключительно удался, все бесподобно. Лора вместе с матерью провожала гостей. Они стояли рядом на веранде, пока все не разъехались. Наконец-то, слава богу, вздохнула миссис Шеридан. Лора, зови-ка всех сюда, выпьем кофе. Я уже еле держусь на ногах. Все прошло очень хорошо. Ах, эти пикники, пикники. Почему, дети, вы их так любите? Вся семья собралась в палатке. Папа, возьми-ка этот сэндвич. Я сама подписывала флажок. Спасибо. Мистер Шеридан куснул раз, и сэндвича не стало. Он сразу взял другой. «Надеюсь, вы ничего не слышали о том, какое сегодня случилось несчастье?» – спросил он. «Слышали, мой дорогой», – сказала миссис Шеридан, жестом останавливая его. «Из-за этого чуть было не расстроился пикник. Лора настаивала, чтобы мы его отложили. Мама!» Лора не хотела, чтобы ее потом разнили. «Но случай правда ужасный», – сказал мистер Шеридан. «Парень, между прочим, был женат. Он жил там под холмом. Остались вдова и полдесятка детишек». Наступило неловкое молчание. Миссис Шеридан беспокойно вертела в руках чашку. Бестактно со стороны отца так говорить. Вдруг она подняла глаза. Ведь на столе стояли сэндвичи, пирожные, булочки. Все это было не съедено, и все это завтра испортится. Ее осенила блестящая мысль. «Я придумала», — сказала она, — «мы наложим в эту корзину всяких вкусных вещей и пошлем их бедняжке. Во всяком случае, это будет необыкновенное угощение для детишек. Вы согласны? К ней, конечно, придут соседи, по крайней мере, ей ни о чем не придется заботиться. Лора, неси мне большую корзину из стенового шкафа под лестницей». «Мам, ты думаешь, это правда будет хорошо?» — спросила Лора. Как странно, что она смотрит на вещи как-то совсем иначе, чем все. Посылать объедки после пикника, как это может быть приятным несчастной женщине? Что с тобой сегодня? 2 часа назад ты требовала, чтобы мы сочувствовали этим людям, а теперь... Хорошо. Лора побежала за корзиной. Миссис Шеридан наложила в нее всякой всячины, наполнила ее доверху. «Отнеси им сама, дорогая», — сказала она. «Иди прямо в этом платье, не переодевайся. Нет, погоди, вот тебе лилии, возьми-ка и их». Людям этого сословия, между прочим, очень нравятся лилии. «Но стебли испачкают ее кружевное платье», — сказала Джосс. «Да, верно, разумное замечание, тогда только корзину. Подожди, Лора». Мать вышла вслед за палатки. «Смотри, ни в коем случае!» «Что, мама?» «Нет уж, лучше не буду наводить на девочку на такую мысль». «Да ничего, ступай!» Когда Лора вышла из садовой калитки, начинало темнеть. Большая собака бежала рядом с ней, как тень. Впереди была дорога. Внизу, под холмом, мрак окутал убогие домишки. После такого шумного дня тишина казалась особенно ощутимой. Вот она идет туда, туда вниз, где лежит мертвый человек. И не может даже представить себе, что сейчас увидит его. Почему? Она остановилась на минуту. Она почувствовала, что поцелуи, веселые голоса, звон ложечек, смех, запах измятой травы все еще наполняют ее душу. В ней не было места ни для чего другого. Как это удивительно! Она взглянула вверх на бледное небо, и единственной мыслью было: да, пикник-то удался на славу. Вот дорогу пересекла улочка, темная, пропахшая дымом. Лора свернула. Ее обгоняли женщины в платках и мужчины в кепи. Где-то мужчины стояли, прислонившись к изгороди, у порогов играли дети. Из жалких домишек доносились негромкие голоса. Порой слабый свет мерцал в узком окне, там, где словно краб ползла тень человеческой фигуры. Опустив голову, Лора быстро шла по улице. Она пожалела, что не накинула пальто. Каким ярким пятном кажется ее платье? И эта большая шляпа с бархатной лентой. Почему она не надела другой шляпы? Люди ведь, наверное, смотрят на нее. Конечно, смотрят. Напрасно она пришла сюда. Все время понимала, что этого не следует делать. Не вернуться ли ей назад теперь? Да нет, слишком поздно. Вот и дом. Наверное, тот самый. Кучка людей чернеет у входа. Возле калитки на стуле сидит дряхлая-дряхлая старуха с костылями. И пристально куда-то смотрит. Под ногами у нее послана газета. Когда Лора подошла ближе, все умолкли. Люди расступились, словно ждали, словно были уверены, что она придет. Лора страшно волновалась. Отбросив бархатную ленту за спину, она спросила какую-то женщину: «Скажите, это дом миссис Скотт?» «Да, милая барышня», — сказала женщина, как-то странно улыбаясь. «Ах, скорее бы уйти отсюда!» Она даже прошептала: «Господи, помоги», прежде чем двинуться по узенькой тропинке и постучать в дверь. «Уйти от устремленных на нее глаз или закрыться чем-нибудь, хоть вот таким же платком, как эта женщина». «Я передам корзину и тотчас же уйду», — подумала она. «Не стану даже ждать, пока ее порожнят». Дверь отворилась, маленькая женщина в черном возникла перед ней во мраке. «Вы миссис Скотт?» — спросила Лора. И ужаснулась, потому что женщина сказала: «Выходите, пожалуйста, мисс», и закрыла дверь. «Нет», — сказала Лора, — «я не буду входить. Я хочу передать вам эту корзину. Это мама прислала». Но маленькая женщина не слышала ее. «Сюда, сюда, пожалуйста», — сказала она заискивающим голосом, и Лора побрела вслед за ней. Вошла в маленькую, низенькую, бедную кухоньку, освещенную коптящей лампой. У очага сидела женщина. «Эм», — обратилась к ней та, что привела Лору, — «Эм, к нам пришла молодая леди». Она повернулась к Лоре и добавила многозначительно: «Я ее сестра, мисс, извините ее». «Ну что вы», — сказала Лора, — «прошу вас, не беспокойте ее. Я только хочу оставить вам...» Но в эту минуту женщина, сидевшая у очага, повернулась к ней лицом. Лицо это отекшее, красное, с распухшими глазами и губами, было страшно. Женщина, видимо, не могла понять, откуда взялась нарядная барышня. Что это значит? Почему она стоит посреди кухни с корзиной? Что ей нужно? Лицо несчастной снова искривилось. «Ладно, милая», — сказала маленькая женщина, обращаясь к сестре, — «я скажу спасибо молодой леди». И затем обратилась к Лоре: «Пожалуйста, извините ее, мисс». И на лице ее, тоже распухшем, появилось подобие заискивающей улыбки. Лоре хотелось одного — поскорее уйти отсюда. Она уже вышла в коридор, но открылась дверь, и она очутилась в спальне, где лежал покойник. «Вы, наверное, желали бы взглянуть на него», — сказала М., проходя мимо нее к постели. «Не бойтесь, милая барышня». Голос ее звучал ласково, нежно, и движение, каким откинула простыню, было тоже полно ласки. «Посмотрите, он как живой. Не бойтесь, подходите». Лора подошла. Перед ней лежал молодой человек. Он спал крепким сном, непробудно глубоким. Был так далеко, далеко от них обеих, ушедший в себя, спокойный. Он о чем-то грезил. Никто никогда его уже не разбудит. Голова его утонула в подушке, глаза были закрыты. Они были слепы под опущенными веками. Он весь отдался своим грезам. Для чего ему пикники, корзины с пирожным, кружевные платья? Он был так далек от всего этого. Он был прекрасен, он был необыкновенен. В то время, как они смеялись, в то время, как играл оркестр, в этом домике совершилось чудо. «Счастлив, счастлив, все хорошо», — говорил этот спящий человек. «Все так должно быть. Я доволен». И все-таки невозможно было удержаться от слез. Невозможно было уйти, ничего ему не сказав. Лора громко по-детски всхлипнула. «Прости меня», — сказала она, — «за мою шляпу». На этот раз она уже не стала ждать сестру М. Сама нашла выход, пробежала по тропинке мимо опутанной мраком кучки людей, а на перекрестке встретила Лори. Он снова вынырнул из мрака. Это ты, Лора? Да, мама очень беспокоится. Все благополучно? Да, конечно, Лори. Она взяла его за руку и прижалась к нему. Что с тобой? Ты плачешь? Спросил брат. Лора кивнула. Она плакала. Лори обнял ее за плечи. Не надо плакать, сказал нежным, полным любви голосом. Страшно было? Нет, скрипнула Лора. Это было так необыкновенно, но Лори... Она остановилась, взглянув на брата. Разве жизнь? Разве жизнь? Пробормотала она. То, что ей хотелось сказать о жизни, не укладывалось в слова. Неважно, он понял ее. Да, дорогая, ну что поделаешь, сказал Лори. Вот на этом и заканчивается рассказ. А теперь вспомним то, что мы с вами делали в прошлый раз. Помните, в прошлый раз мы с вами сделали такую замечательную вещь. Мы выделили 5 ключей в любом литературном произведении, с которых мы начинали анализ. Ну-ка, напомните мне, какие ключики мы в прошлый раз с вами разобрали. Давай. Имя. Молодец. Герой. Стойте. Не так все быстро. Лови. Имя. Стойте. Давайте с именем разберемся. Как имя главного героя? Ну да.
Лори.
А фамилия? Лора. Лори это брат.
Лора.
Шеридан. Вопрос на засыпку. А Лора Шеридан это имя какого народа?
Наверное, какого-то английского.
Какого-то английского, а чуть поточнее. Да нет, отнеси, Господи. Англия, очень тепло. Очень тепло.
Франция?
Нет.
Маш.
Америка. Ну, Великобритания от Англии чем принципиально отличается?
США. Это я сказала.
Ну, понимаете, США это английские имена. Лори Шеридан, ирландка.
Йорк.
Ирландка. Все очень просто. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили кое о чем. Помните, мы говорили с вами в том числе о...
поступках.
Людях, которые выходят из темных холмов в ночь на 31 октября. Помните наш разговор?
Нет.
Ну, мы же к Хэллоуину готовились. Помните? Как назывались эти люди?
Духи.
Нет. Они не духи.
Усопшие.
Нет. Помните? Я вам рассказывал, что было 5 поколений живых разумных существ, наземлявших Землю до того, как появились люди. И вот 5-е поколение перед людьми назывались сыновья богини Дану. Не забыли это словечко? Суари Дану. По-ирландски. Суари Дану. Не напоминает фамилию главной героини? Суари Дану. Шеридан. Ирландский ликер ирландский, так называется, кофейный, с очень вкусным, добавок еще молоком, которое к нему прилагается. Итак, имя героя ирландское. А кто второй главный герой? Нет, конечно. Кто второй-то главный герой? Покойник, молодец. А как звали покойника?
У него была фамилия... Это Скотт.
А что означает фамилия? Скотт?
Животное.
Ну, точнее.
Это послуг?
Нет.
Улицы всякие. Он всадник. Он этот рабочий.
Он не рабочий, там сказано его профессия. Кто он по профессии-то?
Всадник.
Нет.
Послуг.
Нет.
Извозчик.
Извозчик, Маша, герой.
Мамочки.
Он ехал на своей лошади, лошадь слишком резко дернула, он упал и разбился. Стой, это ты бежишь вперед. Итак, фамилия Скотт означает шотландец. Итак, она ирландка, он шотландец. А где они все собрались?
Они на пидоме.
Не, а в какой стране они живут?
Англия.
Нет.
США. Нет. Ирландия.
Нет.
Америка?
Нет. Там есть одна
Европа.
Только, Саш.
Британия.
Нет.
Америка.
Европа.
Нет. Америка. Нет. Там есть одна подсказочка. Африка. Ну, Маш, ты почти права. Но это не Африка.
Япония.
Это. Сдаетесь?
Да.
Саша хочет ответить.
Саш, где они живут?
Скандинавия.
Нет. Ну, Европа уже был ответ. Там есть одна подсказочка, которая четко говорит, где они живут. Мороженое из пассифлоры удалось.
Пассифлора.
Пассифлора где растет?
Это, в Нью-Йорке.
Это растение эндемик Новой Зеландии. Они живут все в Новой Зеландии, на другом конце света, далеко-далеко отсюда. Бог весть где, куда даже пароходом, еле-еле, ну да, рядом с Китаем. Хорош себе через полмира.
Ну да, конечно, в другой половине шара.
Договорились, один ключик разобрали. Что еще, какие ключики еще помним? Говори. Дар, молодец, шикарно. Ну-ка, какие там дары? Вспоминайте мне, кто что дарил?
Сэндвичи.
Шляпа, раз.
Корзина.
Корзина с пирожными, два. Еще.
Палатка.
Ну, какой дар? Пришли, поставили. Нет, Машка, невнимательны. Два дара, молодцы. Шляпа, корзинка. Ну, какой это дар?
Пирожные.
Какие?
Сэндвичи.
Сэндвичи были.
Папе дар. Сэндвич этот.
Ну, папа подошел и поел. Это не дар.
Плашки.
Нет. Сдаетесь?
Да.
Кухарка, которая им дала каждому по очень вкусному пирожку. Помните? Запомнили еще один случай? Хорошо, с даром. Поехали дальше.
Испытание.
Так, название. Давайте.
Пикник.
Ну и к чему бы это?
Пикник это.
Ну, проведи дальше аналогию. Пикник, синонимы.
Пикник это. Еда на улице.
Это обед, согласны?
Еда на улице.
А когда едят, веселятся, как это одним словом назвать? Едят, веселятся,
отдыхают.
Играют, музыканты.
Отдых.
Как это назвать? А еще
каникулы.
Главное слово едят,
выходные.
Веселятся, музыканты, отдых, танцы. Как это одним словом назвать? Герой, Саша, это пир.
Мне
это пир. Молодец. Дальше поехали. Кто-то там что-то... Испытание какое?
Испытание было войти в дом.
Войти в дом.
Так, раз. Сходить к покойнику.
Испытание выйти оттуда.
Ну, Маш, понятно, что уж если вошел, так и вышел.
Испытание устроить пикник.
Ну, а что тут испытание? Растет только для мамы, которая испытание. Очень устала-то.
Вот это вот.
Мне кажется, мамой испытание быть. Было это вот выбрать между пикником и...
Ну, умничка, молодец.
Выбрать, куда поставить палатку.
Ну, это важно, конечно. Я тоже соглашусь. Это тоже испытание. А что еще прозвучало? Какие были еще испытания?
Ходить на пикник или не ходить?
Кто с кем спорил?
Мама с Лорой.
Лора с мамой. Лора с сестрой спорила. С Джос. В это время где был старший брат?
В конторе.
С папой уехал в контору. Молодец. Ну, место, где они работали. Они какие-то буржуа. Но они же, коль буржуа, значит, должны работать. Так, еще что? Еще, как, еще какие помним мы с вами ключики?
Не помню.
А там,
прошлое?
Ну, вспомните прошлый наш с вами разговор. Очень важная вещь была.
Там какая-то девочка не любит говорить о прошлом.
Волшебный предмет.
Ну, здесь они есть.
Волшебный помощник.
Здесь они есть.
Папа,
наверное, сдаетесь?
Причина.
Название.
Название уже обсудили.
Ну, причина.
Дорога. Помните? Юноша поехал навстречу своей судьбе. А здесь дорога есть?
Здесь дорога есть. Дойти до дома.
Раз. Дорога отделяет дом и дома. А еще дорога есть?
Дорога в дом.
Дорога как путь. Молодец, герой.
Дорожечка, вот тропинка, которая в дом тот прошла.
Ну вот, он прозвучало.
И дорога сквозь толпу людей.
А еще одну дорогу.
Дорога от...
Важная еще. Дорога, не знаю, что ты имеешь в виду.
Дома то,
что
Лоры, до того дома.
Это уже прозвучало. Дорога как путь, что Лора шла. И дорога как граница. Холм, дорога и там эти жалкие лачуги.
От калитки к дому, вот это вот, в том старом домике.
Нет, это продолжение пути. Там есть еще одна дорога. В самом начале рассказа, что делает Лора? Она выбегает из дома к рабочим. Это еще один путь ее. У нее два пути. Первый раз она бежит к рабочим. Второй раз она идет в дом покойника. Ну, герои, молодцы. Ключи мы с вами разобрали. Ну, граница, это мы уже сказали. Все ключики мы с вами нашли, герои, молодцы, помните. А теперь вспомним тему нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего сегодняшнего разговора – греческая мифология в современном рассказе. Вот перед вами современный рассказ, найдите мне там греческую мифологию.
С покойником это связано, мне кажется.
Ну, найдите мне тут греческую мифологию. Вот каждое произведение, оно многослойное. И вот в этом произведении, в этом рассказе звучит несколько тем. Некоторые темы очень откровенны, некоторые темы чуть-чуть спрятаны, а некоторые темы очень глубоко спрятаны. Какая тема высказана откровеннее всего? Да, Саш.
То, что семья Лоры пошла на пикник.
Так. Ну и что? Мы тоже периодически с вами ходим.
Каждый день.
Одна. А эта тема очень четко озвучена словами главной героини. Сейчас найду. Сейчас найду вам эту строчку в рассказе. Главная героиня прямым текстом формальную тему рассказа озвучивает. «Эх, во всем виноваты глупые классовые различия», — говорит она. Она, во всяком случае, не признает этих различий. Нет, ни капельки не признает. Вот только уже раздалось тук-тук деревянных молотков. Кто-то насвистывал, кто-то напевал. «Хорошо ли тебе там, дружище?» «Дружище! Сколько дружелюбия в этом слове! Сколько, чтобы показать долговязому, как ей хорошо и просто!» «Просто выразить свое презрение к нелепым условностям!» Лора откусила большой кусок хлеба и стала следить за тем, как он отбрасывает план на бумаге. Она чувствовала себя настоящей рабочей девочкой.
Этого различия. Вот
главная тема – классовое различие. Богатая семья живет в огромном доме. Даже дым из этого дома такой красивый и белый.
Раньше было больше бедных.
Подожди, не спеши. Вот. Даже дым красивый, а с другой стороны, нищета. Даже дым показывает о том, какая там нищета и убогость. Их даже туда запрещали, им туда ходить, а вдруг услышат какое-нибудь дурное слово. Почувствовали? Вот это лежит на поверхности, откровенно лежит на поверхности. Найдите мне греческий миф.
Это вот когда в греческих мифах есть обычные люди, простые, и боги, которые...
Какой ты молодец! Ты просто герой, молодец! Это отлично фраза прозвучала. Стойте! А вот теперь перечислите мне. Есть обычные люди и боги. Ты сказал просто гениальнейшую мысль. Теперь, пожалуйста, перечислите мне, что характеризует греческих богов.
У них есть какая-то сила.
Они очень сильные, могучие.
У них есть
что-то...
У них есть характер.
Машка, ты героиня, у них есть человеческие характеры, они бывают добрые и злые, они могут ссориться, мириться, любить
у
друг друга.
У них есть власть.
У них есть власть. У них есть особенные божественные способности. У них есть волшебные вещи, которых нет у простых смертных. Так, что еще?
У них есть волшебная страна.
У них есть помощники, молодец. У них есть волшебная страна.
Они бессмертные.
Они бессмертные, герой мой, молодец. Еще что есть у греческих богов? Какие, Маш?
Каждый бог может что-то одно.
Не обязательно что-то одно, но что-то свое, что не может другое. Ты молодчина.
Один из богов может править на все.
Есть царь среди богов, который владеет ими, Зевс, собственно говоря. Еще?
Есть один, который, ну... Родил
многих,
ну,
они все родня. И основной пап среди них это Зевс.
Например, папа Зевс.
Ну, тут Геракл не бог. Ну, они все родня, все правильно, они родня. Что еще не сказали?
Каждый бог управляет одним.
Ну, прозвучало уже.
Одним человеком.
Нет, этого им не нужно.
Каждого еще бога,
еще
бога
одну
свои,
вещь.
Каждого бога свои обязанности.
Было уже, это уже заботы. Было. Ну, что, Саш, добавишь?
Почти все боги Олимпа владеют городами.
Вот ты одну вещь очень важную сказал. Они все, практически все, живут на Олимпе. В особом месте, на высокой горе. Вопрос на засыпку. Кто из богов на Олимпе не живет? Давайте, Саша.
Бог подземного царства Аид.
Раз. И кто еще не живет на...
Посейдон.
И Посейдон. Все остальные живут на Олимпе. То есть большинство греческих богов живут на высоком холме, в прекрасных дворцах, которые построил им Гефест, как вы помните. А только двое на Олимпе не живут. По странной случайности эти двое – это братья Зевса, обратите внимание. Причем старшие.
Посейдон,
Посейдон и Аид – это братья Зевса, но они его старшие братья, а он младший их брат. Однако он главный над ними. Что хочешь добавить?
Еще у богов, у каждого есть свой, ну... Как сказать, не хранитель, у них Каиду войти в подземное царство, то там охраняет трехглавая собака с...
Героиня.
Цербер
там охраняет.
А еще у двух каких-то была сын Цербер и дочь Гимера, что ли? Химера.
Диметра. Диметра, она сестра Зевсу и Аиду.
Женщина-змея Никита, у них был, и у кого-то там еще, у них родился этот Цербер.
Про Цербера уже слышали.
И, дочь, имя не помню, она была в целом овцы, ой, точнее, козла с хвостом змеи и с головой льва. И она жила в каких-то горах.
Это точно на Химеру больше похоже.
Жила в каких-то горах и охраняла царство.
Стойте! Что, Маша, последнее говори?
Царство Аида, три реки.
Четыре. Все равно герой. Все равно молодец. Так, последний вопрос. Что делают боги для того, чтобы оставаться вечно молодыми и бессмертными?
Они пьют кровь.
Нет. Они пьют из чаши, которые, ну... Они душу, ну, как умеешь.
Нет, отнеси, Господи. Греческие боги не кровожадны.
Они это только такие чаши. Но что там внутри? Эта чаша, кажется, хранится у Зевса.
Они пьют нектар и амброзию. То есть бессмертие им дарит что? Кушение пищи. Кушение пищи для греческих богов – это путь в бессмертие. Иначе они тоже бессмертными перестанут быть. А вот теперь давайте с вами анализировать все это по пунктикам. Возвращаемся в рассказ. Возвращаемся в рассказ и поехали по пунктикам все это читать. Вопрос на засыпку. Где живут семейства Шеридан?
В доме большом.
А где находится этот дом?
В Ирландии.
В Новой Зеландии.
А где он стоит поконкретнее?
На горе. На горе. На холме.
Итак.
После склона холма.
Тихо, не шумите. Итак, помню, их зовут Сойри Дану, сыновья богини Дану, то есть они небожители, коль сыновья богини. Живут они в шикарном доме на высоком холме. Как этот холм называют? Олимп, хором сказали трое. Они живут на высоком холме. На Олимпе. И от обычных людей они отделены.
Дорога.
Более того, они туда не ходят, потому что там плохо, а у них на Олимпе хорошо.
Поэтому у них всегда
кто может подняться на гору к Шеридану из простых людей? Кто ходит?
Почтальон.
Рабочий, который очень, обратите внимание, рабочий очень хороший, они так понравились всем. Они такие добродушные, сильные, владеющие инструментом. Переводим на язык греческого мифа, как это называется? Герои. Которых некоторых героев потом берут на Олимп. Помните Геракла?
Ага.
Некоторые герои потом попадают на Олимп. Дальше поехали. Дальше поехали. Следующий момент. А что окружает дом Шериданов?
Огромный
сад. Так, а вот теперь запомните про сад как про ключик. Итак, сад – это ключик. Еще один, мы такой ключик не слышали. Где появились люди?
В саду давным-давно.
В каком?
Адам и Ева появились в райском саду.
В райском или Эдемском саду. Итак, запомните, если мы сталкиваемся с садом, это всегда намек либо на рай существующий, либо на рай, из которого человечество было изгнано за проступки. За какой?
Вот змей предложил яблоко, которое им запретил Бог есть. И
так.
они съели его.
И что же?
И он изгнал их с сада.
Они стали вот все же смертными и еще вот осознали, что такое любовь, но и чувства узнали.
Маш, ты просто молодчина сегодня. Да. Потому что они не просто осознали. Они как их змей искушал? Вы будете как боги, знающие добро и зло. Первая покушала Ева и поняла, что яблоко было приятно на вкус, дала мужу своему Адаму, и он тоже ел. И открылись глаза их, и узрели они, что они наги. Первое, что они узнали о себе, что они оказываются голые в саду. И сделали себе одежду из листьев. А Господь прогуливался по саду, обнаружил это и понял, что случилось. Но самое главное, что они не просто их выгнали из сада.
Я даже видела, их лишили каких-то возможностей.
Их лишили возможностей, они узнали о чем.
Я даже картину
с неба.
Я картину видела.
Они узнали, что
изгнание Израиля называют.
Да, мы их много таких.
Они
узнали о том, что они когда-то умрут. Изгнание из рая.
Они стали смертными.
Уже я, Машка, озвучил, ты опоздал. Да, Маш, говори.
Все это вот,
У них родились семьи.
Стой, не спеши, Маш, не спеши.
У них родились сыновья.
Вот, у них потом родились дети. Не в раю, а на земле.
Одного.
Уже. Стой, не спеши. Мы сейчас про Авеля и Каина не говорим. Стойте. Итак, дальше поехали. Итак, если вдруг вы слышите про сад, то сад – это, как правило, рай. Жить в раю – значит не ведать никакой боли. А уйти из сада – это узнать беду и познакомиться со смертью. Что делает Лора, когда уходит из родительского дома?
Она боится.
Она видит, что это такое.
Она идет к покойнику, помните?
Да.
Дальше поехали. Но она не идет на свою смерть. Она благополучно возвращается живая и здоровая.
Она идет на чужую смерть.
Она узнает о смерти. Она никогда покойников не видела. Обратите внимание, там одна фразочка звучит. Сейчас я вам ее зачитаю. Это верно. Разумное замечание. В таком случае только корзину. Подожди, Лора. Мать вышла вслед за ней из палатки. Смотри, ни в коем случае. Что, мама? Нет, лучше не наводить тем, что мы так
делаем.
Ни в коем
случае.
Ничего.
Ни в коем случае не, да, лучше не делать.
А что, а что, а что не должна была делать?
Она не должна смотреть на покойника.
Какая ты молодец. Она не должна смотреть на покойника. Она все равно потом посмотрела.
А то она узнает истину.
А она все равно потом посмотрела и нарушила родительский запрет.
Прямо как это мы.
Молодчина. Дальше поехали. Итак, теперь миссис Шеридан. Давайте посмотрим на нее с другой стороны. Так, миссис Шеридан вместе со своими детьми живет высоко на горе. Сколько детей у миссис Шеридан?
Три.
Неправильно. И пять неправильно. Четыре. Как их зовут?
Лора,
Лори,
Джосс
и Мэг. Так, их четверо детей у нее. Много или мало?
Нормально. Ну, для этого мало.
Ну, у нас в классе ни у одной семьи нет четверых детей.
Есть только три, у Макара.
У нас ни у кого нет четверых детей в классе. Почувствовали? Много. Обратите внимание, что делают все люди, когда приходят в гости к миссис Шеридан? Нет, они что делают? Они кушают, раз.
Веселятся.
Они веселятся.
Пируют.
Они пируют. Что они еще делают?
Радуются.
А как они разговаривают? Как они ходят? Они ходят парами. То есть семьями всегда к ней приходят. Они танцуют. Они хвалятся, молодые девушки, друг перед другом замечательными нарядами. Они объедаются.
Потому что им потом мама устает.
Понимаете? Почувствовали, какая там атмосфера царит в это время? Всего полно. Полное изобилие. Богатство. Счастье. Объелись. Вопрос на посыпку. Если миссис Шеридан богиня, то богиня чего она?
Веселья.
Еще.
Пира.
А при чем тут много детей? А при чем тут ходят парами? Машка, ты героиня. Молодец, умница. Как зовут греческую богиню семьи? Ну, правильно начала. Почти. Да. Дальше. Договаривай до конца. Нет, Диана это охотница. К тому же девственница. Диметра, молодец. Она Диметра. Вопрос на засыпку. А что произошло однажды с дочерью Диметры?
Она это пошла.
Как ее звали, во-первых?
Как ее звали? Нет, дочь Диметры, как в Греции зовут? Саш, говори.
Персефона.
И что случилось с Персефоной однажды?
Она пошла гулять, и ее захватил Аид.
И что он потом с ней сделал?
И сделал свою жену.
и женился на ней. Молодцы оба. Итак.
Весной
и что случилось?
Весной отпускал Деметра.
Полгода Персефона жила в Аиде, в аду, а полгода возвращалась обратно на Олимп, чтобы Деметра не так сильно горевала. И когда Персефона приходила к Деметре, что происходит на земле? Наступает. Наступает. Ну, Саша говорит. Весна, конечно. Зачитываю фрагмент. День выдался на славу. Лучшей погоды для пикника нельзя было получить и по заказу. Тепло, тихо, в небе не облачко, только синева, как это бывает в начале лета, слегка подернуто золотой дымкой. Розы понимали, что они единственные цветы, которые всем нравятся на пикниках. Сотни роз распустились за одну ночь. Зеленые кусты были усеяны ими так щедро, будто ангелы рассыпали свои дары. Весна. Когда Лора дома, тогда весна. А когда Лора переходит дорогу, кто ее встречает?
Ее люди встречают.
Нет, еще до людей.
Ее встречает женщина.
Еще до черной женщины.
Ее дорога.
Нет.
Тропинка.
Дорога.
Кто живой? Кто ее встречает, ее когда?
Встречает толпа народу.
Нет.
Покой?
Нет.
Покой прям такой приходит такой.
Нет, она назад, когда она идет, встречает брата. Море. Сейчас прозачту вам этот фрагментик. Тихо, тихо, тихо. Не помните?
Нет.
А я помню. Так, найду сейчас. Когда Лора вышла из садовой калитки, уже начало темнеть. Большая собака бежала рядом с ней, как тень.
Собака!
Опасность!
А собака?
Вроде сервера, который охранял...
Цербер!
Альк.
Так, Цербер пропустил ее, потому что она хозяйка. Наша хозяйка, она же жена хозяина. Правильно? Цербер ее пропускает. А впереди белела дорога. Чем отделяется Аид от мира живых?
Дорогой.
Дорогой.
Нет.
Рекой.
Рекой. Как река называется?
А, я забыла. Где все купались.
Стикс, конечно.
Где все окунались, мне все забывали.
Забывали после того, как пили из леты. Вопрос на засыпку. Что запрещало всегда делать своей дочери Персефона Деметра дом у мужа?
Переходить через эту реку?
Переходила. Как она иначе к мужу-то попадала?
А, может, плавать?
Как-то переходил.
Ну, переходил, там перевозчик был, Харон.
Пить из нее.
Пить из нее, молодец.
Я сказала,
никогда
что...
не ешь и ничего не пей в доме Аида, говорила Деметра. Что говорит после этого Лора, когда попадает туда?
Я хочу отсюда уйти.
Правильно. Я только отдам вам корзиночку и сразу же уйду.
Это она пришла в царство Аида.
Она пришла в царство Аида.
Потому что она понимала.
Еще доказательства. Итак, мир мертвых, Машка, герой.
Там был покойник же.
Так, молодец. А как он себя чувствовал в этом мире?
Хорошо.
Прекрасно. Он хозяин в этом мире. Она посмотрела на него, и она в него влюбилась. Как Персефона влюбилась в Аида в свое время. Что дальше?
Аид ей дал гранатовые зерна. Они были зачарованы.
Так, и что с ними потом случилось?
Персефона съела гранатовые зерна и влюбилась в Аида.
Но она съела их.
Одну?
Не все. Там немножко подтасовали. Половиночку досталось ей, а половиночку она не съела. Поэтому на половину года в итоге ей удалось оттуда выбираться. Кто выводил Персефону из царства Аида на полгода назад? Нет.
Нет, женщина.
Это женщина провожала. Молодец, Маша. Как звали женщину?
А вдруг это был перевозчик?
Нет.
Это как раз
а, это та самая девушка, девушка, которая...
Сестра!
Ее, ее встретила.
Сестра в это...
Там есть еще одна женщина. Ее туда провожала Севилла, пророчица.
Которая
помните?
Которая с красным лицом.
Нет.
Она сама
маку вела.
Там есть одна женщина, которая точно пророчица. Она сидит, под ее ногами шелестят газеты.
Старуха.
Маш, и тебе достанется. А почему она пророчица?
Она сидела с грустным лицом.
И с костылями.
Помните миф Орфея и Евридики? Орфей за своей женой тоже отправился в Аид. Его Севилла, когда встретила, его предупредил Гермес. Ни в коем случае не слушай ничего, что не произнесет она сама своим ртом. А газеты это что такое? Шелест, вот они шелестят, там написано много-много-много слов.
Нет,
это то, это шум вот этот, чужих. А
это
что?
Шум чужих голосов. Это она не говорила.
Молодец, она этого не говорила. И что сделала в этот момент Лора? Быстро-быстро прошла мимо, а та улыбнулась загадочной, необычной улыбкой.
Она, ей прям захотелось закрыться от всех, вот как платком, как женщина, которую она спросила.
Молодец, умница. Закрыться, не видеть и не слышать. Молодцы. Какие герои вы у меня сегодня. Вопрос еще наши за насыпку. Что еще подтверждает то, что это Аид?
Там было очень темно.
Там темно. Еще.
Еще да, все, все в черной одежде. Одежде.
Все в черной одежде.
Убогий дым, все это увязывает.
Все молчат.
Еще. Молчат, все молчат, а старушка очень такая печальная.
И эти люди как тени.
Да.
А, призраки как.
Тебе. Молодцы. Ну всем вам молодцы. Это будет. То есть перед нами в рассказе очень закамуфлированным слоем звучит греческая мифология, звучит миф о Деметре, о ее дочке Персефоне, о том, как она уходила из дома, как она спускалась в мрак Аида, как она возвращалась обратно, как ее встречал Гермес, в данном случае это Лори и ее брат. А Лори куда ездит? Контору.
Контору.
А чем он занимается в конторе?
Контора...
С папой работает.
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 Я первый.
А Гермес бог чего?
Бог работает.
Ремесла и торговли. Поняли? Еще один намек. Дальше поехали. Это второй слой.
Набрали.
Разобрали второй слой? А третий слой, догадайтесь, какой? А что звучит несколько раз в ходе рассказа?
Ну, что-то... Ты что, они собираются
на шляпу что-то?
Там про
шляпу. Шляпа, хорошая вещь.
Шляпа черная.
Шляпа вот эта вот, про вот эту вот...
У шляпы есть значение, это же дар.
Одень шляпку. Пусть она оденет ту шляпу, которая была... Которую она носила.
Она пошла в этой же шляпе Гаиду.
Мать дала эту шляпу.
Другая шляпа. Шляпу, которая одела другую субботу подружке, было сказано, Кэти.
Ну, я про то, что шляпу упоминается.
А мама дарит... Маш, сейчас.
Мама
сейчас
дарит эту шляпу своей дочери.
А на что шляпа похожа?
На шляпа с цветами. На цилиндр.
И с лентой.
На корону. Молодцы родители. Это корона. А корона это что? Давайте, корона это что? Символ чего?
Символ власти.
Власти, то есть мама дочке отдает свое первенство в семье. Можно, Маш?
Вот даже брат сказал, что ты смог шибать.
Брат сказал, а еще что мама сказала в самом начале?
Мама сказала, что тебе слишком стара.
Я молодец, умница. А еще что мама сказала?
То, что...
Ты очень прекрасна.
Нет, Маша, не об этом.
Нет.
А еще, не воспринимайте меня сегодня как свою мать. Как будто я здесь почетная гостья. Она свою власть передает...
Лоре.
Она Лору выпустила куда? В Аид, к мужу, Деметру.
Да.
Деметра отправляет Персефону к мужу. Теперь та взрослая. Что делают, когда венчаются в церкви?
Одевают
короны, венцы. Это посвящение во взрослую жизнь. И она получила право. Ну да, конечно. Ну-ка, вопрос еще на засыпочку. А какую еще тему мы не затронули? Там одна тема очень важная звучит. Есть еще один ключик, о котором я сегодня вам скажу напоследок.
Она пошла в этой же шляпе.
Нет, Машка,
ей
стой.
Ей сказали не переодевайся.
Ну, правильно. Разве невеста переодевается во время свадьбы? Так, стойте. А вот от этого числа я и буду плясать. Там есть еще один ключик. Ребята, сели. Сейчас закончу. Там есть еще один ключик. Числа. Какие числа упоминаются в рассказе?
Три, кажется.
Чего три?
Четыре
рабочих пришли.
Четыре сестёр.
Четверо детей.
Одна мать.
Три дороги. Две шапки.
Ну, это можем все сосчитать. Число слуг можем сосчитать.
Две булочки.
Две булочки, это важно, еще потому что это был такой дар.
Два, это то, что две вот этих вот в черных, то, что сидели в том доме, где был покойник.
Две сестры. Там пятеро детей, число называется.
Один покойник.
Ну, это так можем, Машка, все сосчитать. И еще, напомню, 15 сортов сэндвичей. Ну-ка, давайте-ка символику чисел. Что означает единица?
Две булочки.
Что означает единица?
Один покой.
Маша права, кстати. Не только.
Одиночество.
Что в этом мире всегда одно?
Имя.
В том числе и смерть.
Жизнь.
Имя.
И
что еще одно всегда в этом мире?
Фамилия.
Бог.
Тело.
Бог
а
един.
А
ну, у нас-то в христианстве Бог един. Итак, един Бог, едина жизнь, едина смерть. Почувствуйте?
Едино
рождение. Ну, рождение – это и есть переход из смерти в жизнь. Имя меняют ноги. Раз. Что значит два?
Булочки.
Ну, булочки.
Нет, супруг.
Муж и жена, молодец. Еще, что значит два?
Два руки, две ноги, два глаза. Вообще.
А что еще?
Ты еще говоришь, как я слышала. Две косы заплетали девушкам, тем, которые выходили замуж. Это означало то, что они будут вместе.
Была одна, стало двое, но уже прозвучало.
Еще одна корона.
День и ночь. Два. Жизнь и смерть.
Два выходных.
Два. Ну, а когда-то был один, а когда-то вообще их не было у крепостных крестьян. Так, еще что значит два?
Там еще две женщины, которые одна при входе.
Нет, а вообще что значит два?
Два.
Начало и конец. Что значит три?
Три.
Три.
А, там две девочки в семье было.
Ну, да, но я говорю, а символы? Три. Что означает три?
Волшебное число.
Волшебное число.
Почему? Почему оно волшебное?
А потому что оно часто встречается.
Ну, потому что Бог Троица.
Три девятое царство.
Бог Троица, поэтому три.
А еще трое есть такой город. Трое.
Ну, трое. Она не с числом три никак не созвучна. Три брата.
Нет.
Детство. Взрослое состояние. Старость.
На коленях, на ногах.
Потом на трех ногах. Молодец. Молодцы. А что значит четыре?
Четыре ребенка.
Ну и что?
А мне две, да? Или это другие?
Что еще значит? Четыре. А вот еще одна тема вскрылась. В Японии число 4 означает смерть. Поэтому в Японии никогда не бывает четвертого номера дома.
Нет, ты уже сказала.
Четвертого чего?
номера дома, например, или четвертый номер квартиры. А теперь давайте-ка еще японское что-нибудь найдем, рассказывать.
Теперь я буду знать, почему в самолете «Камикадзе» была написана цифра 4.
Ну, что еще японское есть в рассказе? Джоспа, прозвали мотылек, всегда спускалась к завтраку в нижней шелковой юбке и в блузке кимоно.
Кимоно!
А что висит на стене у одного из домов, которые стоят там в темноте?
Клетки.
Много-много птичьих клеток. А птичка что означает по-японски?
Свобода.
Ну, молодец, Машка. Девочка-лисичку не зря смотрела.
Ну, я тоже смотрела.
А почему не говорила?
Я говорю, душа. Вообще, голуби.
Птичка,
птичка,
душа.
Этот фильм,
что заметили?
Здесь не значит забирать.
А еще что заметили? Когда Лора находится в закрытом доме и не знает ничего от смерти, так однажды было с одним человеком, которого очень уважают в Японии. Будущий Будда Сиддхартха Гаутама никогда не выходил из своего дома.
Алло, что ты делаешь?
Потому что ему запрещали это сделать родители. Но однажды досточка в заборе выломалась, и он увидел, как несут покойника. Он спросил, что это такое? Это похороны. Неужели я буду таким? Спросил Будда. Да, когда-то все будут такими. И тогда Будда ушел из дома родителей и никогда туда больше не возвращался.
Почему? А я когда читала притчу, там тоже.
Почувствовали?
А почему?
А потому что он понял, что где бы ему ни жилось, конец будет одним и тем же.
Ему хотелось родителей.
А какой смысл было там оставаться? А чем кончается рассказ? Лори обнял ее за плечи. Не надо плакать, сказал нежно, полным любви голосом. Страшно было. «Нет!» – всхлипнула Лора. «Это было необыкновенно! Но Лори!» – она остановилась и взглянула на брата. «Разве жизнь?» – пробормотала она. То, что ей хотелось сказать о жизни,
разве
не укладывалось
в
слова.
Кончится?
Неважно, он понял ее.
«Не кончится!»
«Да, дорогая! Но что поделаешь?» – сказал Лори.
«Разве жизнь кончится? Разве жизнь?»
Вот он, финал рассказа. Вы сегодня у меня просто герои и молодцы.
Все.
Не понял.
Ну вы уже устали.
Нет.
И я уже устал.
А сколько до конца?